Добрый день, я Любовь Акельна, рада всем зрителям телеканала «Союз», всем, кто смотрит программу «Таинство церкви». Сегодня иеромонах Клавдиан, настоятель храма в честь преподобной Ефросинии, великой княгини Московской в Котловке города Москвы, продолжает разговор о православных христианских праздниках. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте.
Очень рада, что вы с нами. Однако, прежде чем начать разговор о празднике, посвященном Архангелу Михаилу, мне хотелось бы, чтобы несколько минут мы с вами уделили тому мероприятию, которое состоялось 6 ноября в историческом музее. Наш фонд, фонд Евдокии Московской, вместе с приходом храма Ефросинии Московской, стал инициатором проведения в историческом музее выставки, посвященной Дмитрию Донскому, 630-летию со дня его блаженной кончины. Это такое завершающее, что ли, мероприятие в этом году. Правда, я думаю, не последнее, я надеюсь, во всяком случае, на это. И были привезены уникальнейшие вещи из Троице-Сергиевой лавры, из музея, из церковно-археологического кабинета Московской духовной академии. Мне хотелось бы, батюшка, несколько слов, чтобы вы сказали об этой выставке, об этих уникальных раритетах, которые там представлены.
Да, Любовь Сергеевна, действительно, это событие такое очень яркое, наверное, даже не только в церковной среде, но и в светской среде, исторической, научной, потому что артефактов XIV века практически не сохранилось до сегодняшнего дня. И та экспозиция, которая представлена, уже была и находится сейчас в историческом музее, она вот сегодня дополнена экспонатами уникального содержания. Это риза преподобного Сергия. Она хранилась в резнице Троице-Сергиевой лавры и впервые была перевезена в Москву.
Впервые.
Та самая резница, то есть священная одежда, которую носил преподобный Сергий. Это действительно особая почитаемая для нас святыня, потому что все очень любят преподобного Сергия, но мало кто может соприкоснуться с его личными вещами. Вот. Из церковно-археологического кабинета были доставлены сосуды, деревянные сосуды.
Того же времени.
Да, того же времени, которым пользовался преподобный Сергий. Его тапочки, так сказать, которые тоже вместе с его святыми мощами были обретены и хранятся сейчас в музее Московской духовной академии. И кресты-мощевики эпохи именно 14-го.
Даже по преданию, один из мощевиков принадлежал самому Дмитрию Донскому, это был его вклад в лавру, а второй принадлежал одному из его сподвижников.
Да. Вообще эта выставка, так сказать, родила очень большой интерес со стороны ученых тоже, и присутствовали многие представители, не только директор музея, но и представители различных, так сказать,
музейных сообществ.
Музейных сообществ, да. И действительно они подтвердили то, что это впервые вот представляются такие святыни. Я думаю, для каждого верующего человека это тоже будет очень такое важное событие, такое яркое, если человек не только вспомнит о святом, но и соприкоснется с его личными вещами. Да? И, тем более риза преподобного Сергия – это просто вот символ самого смирения преподобного. Угу. Вот, если на нее посмотреть, она напоминает такую мешковину.
Мешковину, да.
Вот, и ты сразу погружаешься в вот этот дух, так сказать, нищеты, кротости, смирения преподобного Сергия. Поэтому всех, так сказать, наших и прихожан, и верующих людей приглашаем посетить эту выставку. Она будет недолго, до 6 декабря всего.
Да, до 9.
До 9 декабря.
До 9, да, немножко продлил музей на несколько дней. То есть 9 декабря включительно, 10 выставка уже будет закрыта. И, как сам сказал директор музея Алексей Константинович Левыкин, что это уникальная вещь. Я видела его реакцию, он, конечно, был просто потрясен. Человек, который, кажется, видел все, директор исторического музея, уж где он только не был, чего он только не видел, но он дал самую высокую оценку этой экспозиции. Он рад, что она открылась. А действительно, батюшка, вы сказали, что она открылась в 13-м зале, она демонстрируется, постоянная экспозиция исторического музея. Как раз этот зал посвящен 14 веку, времени Дмитрия Донского. И там хранится, например, слезник из его погребения, самого Дмитрия Донского. Так что такая связь Дмитрия Донского и Сергия, она неразрывна. Она была в XIV веке, я думаю, она, конечно... И сейчас мы так воспринимаем, очень часто Дмитрия и Сергия мы воспринимаем вместе, да, неотделимо. Ну, как, скажем, Юрий Звенигородского, Савва Старожевский, то есть такие были пары на Руси, духовное лицо и воин.
Конечно, и просто знакомство великих князей с таким великим святым, и вот совместное служение Отечеству, которое привело к победе, все это мы помним, и действительно Дмитрий Донской явился верным учеником преподобного Сергия в сонме радонежских святых.
Так что я еще раз хочу нашим зрителям напомнить, что выставка будет до 9 декабря, она открыта в 13-м зале постоянной экспозиции исторического музея. Для того, чтобы в нее попасть, надо просто прийти в музей, купить билет. У кого-то есть льготы, кто-то может пройти бесплатно, то есть есть самые различные категории. Ну и заодно побывать вообще в историческом музее, что мы не так часто, батюшка, делаем. И вот в этом зале посмотреть эти уникальные вещи. Конечно, мы когда с вами еще раз проходили в историческом музее, ну, грех был не воспользоваться, и, конечно, походить немножко, посмотреть, попродить залом, особенно по залу, как они называют, золотым залом, где просто уникальнейшие вещи, коллекция древнерусские золота. Ну, это просто, правда, удивительные вещи. И смотрите, мы сегодня говорить с вами будем о празднике архистратига Михаила, и, конечно, этот праздник связан и с Дмитрием Донским. Праздник воинов. Праздник русских воинов. И в Архангельском соборе Дмитрий Донской наш и погребен. Батюшка, ваш рассказ про стратегию Михаила.
Да, праздник основан уже давно, начиная с Ладикийского собора поместного, который был созван в начале IV века перед Первым Вселенским собором по случаю защиты от ереси, которая уже возникла в христианской среде и которая неправильно учила почитать архангельский мир, и необходимо было засвидетельствовать учение церкви о том, что ангелы и архангелы не являются божеством, и поклонением должно быть не как поклонение божеству, как Богу, а как служителям Божьим. И не случайно выбрана именно эта дата, 8 ноября, по старому стилю. Это 9 месяц, начиная с марта. В древности год начинался, значит, в месяце марта, 1 марта. Это 9 месяц по числу чинов ангельских. Мы знаем, что из Священного Писания и по ученицам отцов всего существует 9 чинов ангельских, которые тоже делятся на такие подчины, как высшие чины, средние, низшие чины ангелов. И стратег Божий Михаил является первым архангелом, который тоже особо почитается во всем мире, как предводитель, действительно, как воин, как защитник. И почему именно его мы упоминаем в этот праздник, хотя и написано, что собор архистратега Божия Михаила вместе с другими чинами ангельскими. Ну, какими? Это архангел Гавриил, Уриил, Рафаил, Иегудиил, Варахиил и Иеремил. Вот такие вот архангельские имена. Но это архангел, это всего лишь один чин. Вот. А их существует 9 чинов. И действительно, каждый из этих чинов ангельского мира, ангелов, как мы всех называем, как вестники, они имеют свое предназначение. Вот, кто охранительное, кто благовествует истину, передает ее от, так сказать, Бога к человеку. Кто-то является защитником просто либо человека, либо какого-то места, способствует познанию воли Божией, так сказать, защиты духовного то есть состава человека. И каждый из чинов имеет свой такое предназначение, свою функцию. Но они структурированы по взаимоподчинению, так как в армии. Вот. И вот каждый из чинов тоже имеет свои названия, этих чинов. Например, самые высшие чины ангельские – это вот серафимы, херувимы и престолы. Это наиболее приближенные к Богу существа духовные. Серафим в переводе «пламенеющий», пламенный. Херувим – это вот в еврейском переводе «познание истины», «познание Бога». Престолы – это такие собиратели благодати, или, так сказать, вот те, кто благодать передает, так сказать, людям в молитве, помощники вот такого обожения человека. Средние чины – это господство власти и силы, так их называют, которые уже господствуют, передают определенные такие поручения Божии другим ангелам, архангельским миру всему ангельскому. И нижние чины – это вот начало, архангелы и ангелы. Есть учение церкви о том, что при крещении дается каждому человеку ангел-хранитель, самый низший чин, который наиболее приближен к человеку так, в земной жизни, так можно сказать, который служит человеку, охраняет его, помогает, разумляет, внушает добрые мысли. Архитек Божий Михаил – это с еврейского в переводе «кто как Бог». Почему именно его церковь выделяет и почитают? Ну, потому что он больше всего в Священном Писании, так сказать, принимал участие в исполнении воли Божией. Мы знаем в Ветхом Завете, как он охранял еврейский народ, помогал его избавиться от египетского плена, сопутствовал в виде огненного столпа и днем и ночью Моисею с еврейским народом, когда они странствовали по пустыне. И можно очень перечислить много событий исторических ветхозаветных, когда архитектор Божий Михаил был участником библейских событий. В то же самое в Новом Завете. И мы, конечно, почитая этого святого, вдохновляемся защищать правду Божию. И поэтому во многих значимых на Руси городах закладывались именно такие архангельские соборы, в том числе вот в Кремле, где покоятся мощи Дмитрия Донского. Вот почитание церковное, которое выражено в службе, в прославлении этих святых, этих архангельских мир, невидимых духов. Церковь сохраняет учение о невидимом мире. И если кто-то хочет, например, так более близко познакомиться с учением о невидимом мире. Ну, первое, так сказать, что приходит на ум, это книга святителя Игнатия Брянчанинова, например, «Слово о смерти», в котором рассказывается тоже очень много тайн именно духовного мира, где раскрыто действие ангельского мира с человеком. Вот поэтому, конечно, этот праздник он особо почитается, тоже многие храмы имеют и престолы в честь этого высшего существа, архитектора Божия Михаила.
Отец Иван, ну, известно, что архангел Михаил, он почитается как и покровитель русского воинства. Мы уже с вами начали об этом говорить. Наверное, поэтому очень много храмов на Руси было построено великими князьями, которые были не просто государями, они были воинами. Как мы знаем, они всегда сами участвовали в битвах. И Дмитрий Донской, он не просто победил на Куликовом поле, он действительно победил, потому что он сражался как рядовой воин. И из летописи мы знаем о том, что он снял великокняжеские одежды с себя, надел латы простого ратника, простого воина, как его не отговаривали, и не отговаривал его ближний круг, и он на поле битвы сражался так же, как простой воин. Но, естественно, мы знаем о том, что архангел Михаил, предводитель небесного воинства, и еще до сотворения человека состоялась такая битва. Но она ведь не военная была.
Нет, конечно.
В чем смысл вот этой победы архангела Михаила?
Действительно, именно в святоотеческом учении или как образ воина выступает именно архистратик Божий Михаил, потому что именно он выступал первым таким существом от Бога, который низверг сатану в этой битве духовной еще до сотворения мира. Архангельский мир разделился на служителей Бога и противников Бога, его воли, и совершилось такое сражение, в котором Архистратик Божий Михаил исполнил волю Божию, усмирив сатану, низвергнув его в бездну. Поэтому и образ защитника истины, всего святого и добра, вот, выступает Архистратик Божий Михаил для всех воинов, которые тоже являются защитниками добра, защитниками святого, там, Родины, своей семьи, своего народа.
Но когда речь идет о воинах и об их канонизации, то есть все равно возникает... это не быстрый процесс, долгий. И как раз говорят о том, что, может быть, и правое дело, и духовное дело, но человек убивал. А заповедь Божия, мы знаем, не убей. Поэтому, когда канонизируют воинов, этот момент, он такой очень же серьезный, связанный как раз с убийством на войне. Без этого же никак. Но вот с вашей точки зрения, вот то, что убивают на войне, как здесь быть и как это оправдать или, я не знаю, или совместить с одним из законов Божьих «не убей»?
Ну, в то же время, если мы вспоминаем Ветхий Завет, то Бог не только эту заповедь давал, и Он очень ревностно относился к хранению истинной веры в единого Бога. И бывает, что Он даже давал такие указания через того же Архангела Михаила, чтобы угодники Божии, пророки, брали меч и поражали идолопоклонников. Здесь мы можем так сказать, что мы исходим из наивысшего служения человеку, другому человеку, который заключается в готовности отдать свою жизнь за ближних. Это исходит из евангельского учения, это Иоанна. В Евангелии сказано о том, что нет той больше любви, как если кто душу свою положит за други своя. И поэтому, защищая свое отечество, защищая свой народ, человек, жертвуя своей жизнью, вынужден прибегать к мерам, так сказать, убийства для того, чтобы остановить зло. И мы не должны, как христиане, смешивать понятия, так сказать, добра и зла ради какой-то там гуманности и сожаления, чтобы грех вошел в мир. И два лагеря существуют – лагерь добра и зла. И поэтому каждый человек встает перед выбором. И вот это вот противостояние добра и зла порой развивается в такой степени напряженностью, что приводит к войне. Конечно, могут другие сказать, что с войной связаны многие очень, так сказать, и политические какие-то интересы, и даже финансовые у кого-то.
Безусловно.
Вот сейчас так мир усложнился, что иной раз даже не поймешь, что происходит и что это за война. Как ее назвать? Священная ли это война, или это братоубийственная война, это гражданская война. Но само отношение солдата или так человека, который посвятил себя на защиту Отечества, оно оправдано, потому что человек проявляет готовность в любой момент пожертвовать собой ради спасения ближних, ради спасения своего народа, без всяких других целей. Вот, и поэтому Евангелие никогда не так интерпретируется, что мы должны просто не сопротивляться злу и, так сказать, терпеть все, что происходит вокруг нас, особенно тогда, когда злое намерение людей проявляется в убийстве других или, так сказать, в претензии на их святое. Поэтому мы действительно, вот выставку даже назвали как Дмитрий Донской, государь, воин, защитник веры. Это все единое служение человека, отечеству, своему народу, своей земле, своей вере. Потому что, чтобы что-то сохранить, это нужно очень сильно беречь. и охранять. Вот люди, которые занимаются, кто-то профессионально, кто-то по призыву защиты Отечества, они вот эту заповедь исполняют о том, чтобы сберечь веру, от того, чтобы никто ее не исказил, не уничтожил. И в то же время проявил такое мужество, что ежеминутно, ежесекундно он проявляет готовность умереть за своих близких.
Да, самый, конечно, такой большой, что ли, яркий пример – это Великая Отечественная война, 41-45 годы. Было бы, конечно, странно, если бы мужчина и женщина не взяли бы в руки оружие и не защищали бы Родину. И мы все прекрасно знаем и помним, что это сейчас нам, может быть, кажется, ну, подумаешь. А в то время, в 41-м году, когда Иосиф Сталин с трибуны Мавзолея вдруг вспомнил Александра Невского, уже прославленного святого, Дмитрия Донского, он не канонизирован, но в образах многих людей он был святым уже тогда, Суворова. Но сейчас бы мы добавили еще и Ушакова. То есть неожиданно он начинает вспоминать героев, которые не просто защищали Отечество, а защищали веру. Мы же это прекрасно понимаем. Александр Невский – это защита от католичества. Мы это себе четко представляем. Дмитрий Донской – понятно, что под угрозой стояла православная вера, и мы были под угрозой насаждения мусульманства, да, который тогда уже принял Мамай. Ну и дальше мы можем говорить, что, в общем-то, защищали и Отечество, и веру. Вот как вы правильно сказали, что Дмитрий Донской – государь, воин, защитник веры. И посмотрите, слово «отечество» – это же, в общем-то, церковное слово «отечество». И неожиданно Сталин, который до этого никогда не употреблял никаких христианских терминов, вдруг вспоминает святых, воинов и называет войну отечественной. Одна из первых песен, которая была тогда служена, идет «Война священная». Да? Вот она, «Священная война». Святость, священное слово «святость». Батюшка, а как вы думаете, почему вот вдруг такой, мы же говорим, что такой важный переломный момент был в то время в отношении к церкви, православию?
Ну, те люди, которые тогда столкнулись с этой трагедией, с вызовом, они все-таки, хоть и, может быть, были уже детьми большевиков, но все-таки воспитаны были, имели такой еще генетический код, или, так сказать, какое-то такое внутреннее воспитание, не христианское. Поэтому они прекрасно поняли этот призыв. Поэтому я думаю, что для каждого из русского человека имена, которые названы, они являются очень таким ярким образом действительно вот, героев. И необходимо было пробудить вот эту вот такую ревность за защиту Отечества среди людей вот, путем вот, воспоминания героев нашего Отечества, нашей Родины. Правильно, совершенно уместно, и тогда было необходимо, чтобы все сплотились. Вот. Но и сейчас мы тоже все, вспоминая этих святых, как воинов, каждый из нас, наверное, вот очень уместно было именно в этом году вот, отпраздновать 630-летие со дня кончины Дмитрия Донского, потому что и наше Отечество тоже и сейчас находится, так сказать, в окружении такой агрессии мира. Вот, и поэтому каждому из нас тоже нужно сделать какой-то выбор и понять, наследники кого мы, и наследие, какое наследие мы должны сохранить. Вот, и, конечно, герои, так сказать, вот истории нашего народа должны быть на нашей памяти, и мы должны тоже сплочаться и идти по их стопам. Поэтому сейчас вот нынешнее воспоминание памяти Дмитрия Донского пусть тоже возродит такую яркую, горячую, пламенеющую, как Серафимов, любовь к нашему Отечеству, чтобы мы все сохранили, все, что нам передали предки.
Ну и певец любви, сильный духовный Сергий Радонежский, ну, это хрестоматийный пример уже, благословляет Дмитрия Донского на войну, на самопожертвование, и, мы знаем, дает своих любимых монахов ему в помощь. Пересвета и Ослябе, которые тоже стали героями. У нас осталось там буквально 2 минуты до окончания программы. Батюшка, я хотела бы с вами, знаете, чем поделиться. Мне в свое время посчастливилось снимать фильм, который называется «Священство на войне». Такой очень интересный фильм, потому как нашим работникам удалось найти уникальные просто архивные документы, кадры, которые касались участия священников в Великой Отечественной войне. Вы знаете, один кадр, он у меня очень часто просто встает перед глазами. Он очень сильно идут наши воины. Видимо, действительно, тут уже уходят на поле боя, пыльные. Тут вокруг стоят женщины, провожают. И стоит монах. Стоит монах, вы знаете, в совершенно какой-то там простой одежде, у него там какой-то куколь на голове, и скорее даже схимник, потому что у него вот это символы схимничества тоже изображены, он держит в руках огромный крест и стоит, я уже не знаю, это война, уже монахов-то сколько уничтожили, уж откуда он взялся, ну, это непонятно. Но воины идут, кстати, он этим крестом их осеняет. И иногда вдруг вот из этой толпы воинов кто-то выбегает, идет под благословение. Знаете, просто ну, сильнейшие кадры, каким-то чудом вообще сохранившиеся. Но вот оно, благословенное воинство Царя Небесного. Вот идут воины, идут умирать, и многие же знают, что погибнут, умрут, но они идут под знаменами Дмитрия Донского, Сергия, Александра Невского и архистратига Божия Михаила, который как раз очень часто изображался на знаменах русского воинства. Вот такой вот, батюшка, кадр. Вот таким мне хотелось с вами поделиться.
Ну, а тем более в преддверии сейчас празднования Победы юбилейного, я думаю, что это тоже уместно вспомнить о наших героях.
Батюшка, огромное вам спасибо за то, что за такую тихую, спокойную, откровенную беседу. Я надеюсь на продолжение наших программ. Ну и в следующей нашей передаче мы будем продолжать разговор о наших православных праздниках. Батюшка.
Спасибо.
Сердечно благодарю. Всего вам доброго.
Всего доброго.
Я Любовь Акельна. Благодарю всех, кто был сегодня с нами. Я еще раз хочу вам напомнить, что в Государственном историческом музее проходит уникальнейшая выставка, посвященная 630-летию со дня блаженной кончины благоверного князя Дмитрия Донского. На этой выставке представлены уникальнейшие артефакты. Это филонь преподобного Сергия, его сандали, церковные предметы, а также кресты-мощевики, которые по абсолютно устойчивому и подтвержденному многочисленными историками предположению принадлежали самому князю Дмитрию Донскому. Выставка идет в 13-м зале постоянной экспозиции исторического музея и продлится до 9 декабря. Достаточно просто прийти, купить билет в исторический музей, посмотреть его, остальные залы и эту нашу замечательную экспозицию. Я, конечно, благодарю всех, кто помогал нам в проведении и организации этой выставки. Еще раз сердечно благодарю вас за то, что вы постоянно с нами, и жду вас каждую субботу в 13 часов по московскому времени.